Привет, это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
В одном из недавних выпусков мы обсудили ситуацию в традиционных медиа, и, спойлер, они находятся в кризисе.
Как и мы все.
Впрочем, да, наша общая флоп-эра идет полным ходом, но мы не раскрыли в этом эпизоде один важный вопрос. Что в этой ситуации вообще делать сотрудникам медиа?
Бежать.
Или потенциальным сотрудникам медиа, в общем, журналистам, нашим коллегам. И для того, чтобы обсудить это наиболее обстоятельно, мы сегодня решили пригласить к нам в гости нашу коллегу, журналиста, автора телеграм-канала и шоу «Без фильтров» Настю Полетаеву. Настя, привет.
Привет, Яна и Антон. Мне очень приятно, что вы меня позвали. Я слушаю, наверное, только ваш подкаст на постоянной основе.
Просто правда, очень рада. Мёд на душу.
Да,
спасибо
очень приятно
большое.
Слушать. Ну, немножко повторим свои мысли, сказанные в прошлый раз. Да, медиа находится в кризисе, массовые сокращения, забастовка сотрудников Condé Nast, что вообще звучит как какой-то абсурд.
Да, да.
Что вообще делать в этой ситуации людям, которые почему-то хотят стать фэшн-райтерами, писать про моду? Может быть, вообще не нужно этого делать?
Я, наверное, себя немножко добавлю, чтобы больше погрузить наших слушателей в тему. Мне кажется, может быть, со мной мои сегодня соведущие поспорят, что очень долго именно профессия пишущего фэшн-редактора, фэшн-журналиста, именно это была профессия мечты для многих, кто шел в глянец. То есть люди прям видели себя, что они сидят, значит, такие за компьютером, значит, и пишут текст про новую коллекцию на адресу Ван Ноттена. Ну, уже иных уж нет, а те далече, понимаете, да. И эта мечта, она просто как будто бы вдребезги разбилась, но при этом не у всех, потому что я вижу, что есть все-таки эти смелые люди, которые все еще хотят писать про моду, говорить про моду. Вот что им, беднягам, бедным несчастным, как мы называем, poor things, да, как в этот фильм с Эммой Стоун, что вот им делать сегодня?
Может быть, мы сначала чуть-чуть обсудим, почему эта мечта сложилась, да, потому что нельзя недооценивать силу поп-культурного мифа, и Яна тут это знает, наверное, лучше всех за этим столом. Всё-таки, ну, девчонки и мальчишки не просто так мечтали стать именно пишущими авторами. Было «Секс в большом городе» с Кэрри Брэдшоу, и было куча материалов, где пытались свести дебет с кредитом, и никак оно не билось даже со старыми зарплатами и курсом доллара. Непонятно было, где она берет деньги, но создался определенный образ, и были другие фильмы, не знаю, «Как отделаться от парня за 10 дней». И вообще, как бы, мне кажется, что редактор глянцевого журнала — это был такой супер привлекательный ром-комовский типаж, поп-культурный типаж. И я думаю, что он будет умирать в поп-культуре сильно медленнее, чем профессия. Ну, собственно, это мы, наверное, и наблюдаем, вот о чем ты сейчас говорила, да, что докатываются еще эти волны Dream Factor вот этого, но при этом в самой индустрии люди бастуют, уходят, переквалифицируются, и вообще-то уже там далеко все не так классно, как может показаться со стороны до сих пор некоторым.
Вообще, мне кажется, разговором о том, что все отнюдь не так красиво, как мы привыкли себе это рисовать в фантазиях, насмотревшись всякого кино, им уже довольно много лет. И ситуация, конечно, лучше не становится все это время, но вот тем не менее, действительно, какова сила вот этого мифа, если за столько лет не стало меньше людей, которые хотят жить этой жизнью, несмотря на то, что написан миллион материалов о том, что маленькие зарплаты, жизнь взаймы и так далее и тому подобное, ну как бы...
Так это часть обаяния.
Мы тоже жертвы этого всего в каком-то смысле.
Это часть обаяния. Это такая вот профессия, которая, помимо прочего, это еще немножко через тернии к звездам. Это всегда очень привлекает, потому что ты чувствуешь, что ты там, если ты вдруг случилось, и ты стал этим самым пишущим фэшн-журналистом, ну, все, твоя жизнь просто удалась вообще по самому факту. И, кстати говоря, про поп-культуру, тут немножко делаю маленькую ремарку. Конечно, даже случилось в какой-то момент так называемый redemption arc у всей этой истории с глянцем. Глянец был такой злодейский очень долго. Даже Настя сейчас вспоминала фильм «Как избавиться от парня за 10 дней» с Кейт Хадсон и Мэтью МакКонахи, да? Ну, и там всегда было как что. Пришла, значит, умная женщина, она работает в журнале, но сама мечтает, конечно же, работать в газете «Нью-Йорк Таймс», какой-нибудь там «Weekly».
Ну, хотя бы «Vanity Fair», ну, хоть что-то.
Это прям как вот самый такой компромисс. Да, да. Она как-то вот, она просто как бы чалится вот в глянце, вот пока, значит, не закончится вот это вот ее, я не знаю,
каторга.
Что... Это не каторга, это... что это, чистилище какое-то, видимо, перед выходом в какую-то более интересную, так сказать, жизнь и карьеру. Да, потом немножко все, значит, перепридумали, поняли, что, может быть, они зря так демонизируют Глянец. Глянец, наверное, стал немножко попроще, сам отпустил, так сказать. Появился вот, например, сериал «Жирным шрифтом», «The Bold Type» он называется, да, где уже была совершенно другая картинка, то есть абсолютно адекватная руководительница, которой можно было только позавидовать, и, конечно же, все равно пишущий редактор, которая хотела работать в этом журнале, которая вела колонку «Плохая феминистка», то есть вот прям вот уже что-то случилось. Но, опять же, конечно, поп-культура двигается с отставанием за это время, уже скоро ни колонок, ничего, и ты смотришь этот сериал «The Bold Type», который вышел там сколько пару лет назад, и ты понимаешь, что таких больших редакций с таким количеством людей, с таким количеством вообще, не знаю, территорий, площадок, кабинетов, их просто уже нет. Потому что сейчас, мне кажется, средняя редакция — это, ну, хорошо, если человек 10, наверное.
Да, это прям очень хорошая большая редакция по нынешним временам.
Да,
ну,
да.
Мне кажется, еще, знаете, у новых прочтений этой профессии, вот о чем говорил Антон, разные расследования, разоблачения, подсчеты зарплат, о чем ты сейчас говоришь, новые сериалы, у них есть очень большая проблема в количестве проблем, которые они подсвечивают. Это не обаятельный образ, ты не хочешь с ним ассоциироваться. А все-таки силу позитивного подкрепления никто не отменял, и люди рады обмануться где-то, где-то не дочитать, где-то подумать, ну нет, у меня будет иначе, у меня вот будет как у Эмили, которая смогла. «Дьявол носит Прада».
Надеюсь, не та, которая в Париже.
Которая в Париже, но по своей воле, понимаешь, и носит все эти наряды. Я буквально на позапрошлой неделе пересматривала с подругой «Дьявол носит Прада». Чем больше мне лет, чем чаще я его пересматриваю, тем более страшным и драматическим, мне кажется, этот фильм. Если честно, новые, знаете, слои открываются. Вот. Ну и по поводу «Дрим Фактора», как бы, приятного, да, чего-то. Мне кажется, что просто на месте вот этого журналиста Глянца, как попкультурного образа, появился другой попкультурный образ. Он прекрасно работает, это инфлюенсер. И, в принципе, ему достались все плюшки образа человека из журнала. И теперь, наверное, все-таки, если мы говорим не про девочек 20-25, а про помладше, ну, мне кажется, они все-таки скорее хотят стать блогерами, нежели модными редакторами.
Ну да, там, наверное, кажется, что еще и попроще это все организовать. Нужно просто удачно выстрелить, как будто в какой-то момент, и дальше ты просто...
Как будто.
Да, как будто. Дальше ты просто ездишь из поездки на неделю моды, круизы, все дела, и жизнь у тебя такая вот замечательная. Конечно, она как будто чуть меньше предполагает работу, хотя мы знаем, что это неправда, да, для того, чтобы сложиться, в том числе как инфлюенсер, нужно тоже очень много работать, это конечно, факт совершенно. Да, ну вот.
Ох уж эта тяжелая жизнь, эти поездки, это инфлюенсерство.
Изматывает, правда, эти круизы. Прям вот невозможно просто вообще. Туфли эти менять на всеми на переправе.
И все же сфотографировать нужно.
И перелеты первым классом, просто ужас.
Кошмар, это ноги отекают.
Мне кажется, дополнительных слоев этой дискуссии добавил текст, который вышел на днях на Ван Гренвере о карьере фэшн-журналиста в наши дни. И вкратце текст гласит, что не надо туда ходить, не нужно становиться фэшн-журналистами. Но кроме шуток, он действительно довольно удручающий. Я, когда его прочитал, я поделился с Яной, что у меня было вот абсолютное желание обнять себя за колени и просто вот так покачаться, посмотреть в стену. Потому что создается впечатление, что вообще какая-то полнейшая безысходность, нигде не платят денег, все плохо, и вообще о моде лучше не писать. Там действительно подсвечено много очень важных проблем, связанных с жизнью фэшн-райтера в наши дни, так сказать, и одна из них состоит в том, что очень высокий порог входа в индустрию, и он очень часто предполагает очень длительный период бесплатной работы. То есть это стажировки, это, допустим, написание каких-то текстов, да, что называется, for exposure, для того, чтобы заработать себе репутацию.
Имиджевая история, да.
Да, абсолютно имиджевая история, которая не оплачивается. И авторы поднимают вопрос, а доколе людям не будут платить? И вообще, ну как бы, насколько это абсурдно, да? Ты же не просишь в имиджевых целях сантехника тебя отремонтировать унитаз, да? Как бы ты платишь ему деньги. Почему, в свою очередь, журналистам никто не хочет платить?
Ну, мне кажется, ты сейчас сам вот частично ответил на вопрос, приведя пример с сантехником и унитазом. Когда у человека ломается унитаз, это проблема. Проблема, которая конкретно портит тебе жизнь. И ты платишь, чтобы ее решить. И когда журналистика в классическом олдскульном виде, газетная, журнальная, решала какие-то человеческие проблемы, информировала их о чем-то, что-то им продавала, развлекала, и это был самый влиятельный источник этой информации, ну и ситуация финансовая была другая совершенно. И я, с одной стороны, супер сочувствую авторам, и я понимаю, более того, эта дискуссия, она же не с Мангаренери, да, началась, она началась очень-очень давно, и я помню самое-самое начало этой дискуссии, когда была, собственно, заря большого интернета, это был 2007-2008 год, мне кажется, и это уже тогда обсуждалось. То есть фэшн-критики, конкретно в нашем случае, довольно быстро заметили, что их не очень хорошо читают. Когда стало возможно перевести свое влияние в модной тусовке в цифры. Это же большая сила и большая подлость интернета, что можно посчитать абсолютно все, в том числе вещи, которые являются ценными не в силу охватов. Но, к сожалению, плохие охваты здесь это сбивают, и поэтому, ну, мне кажется, что авторы должны подумать не только о том, почему им не платят, а, может быть, проследить за тем, куда мигрировало внимание аудитории. Оно же не только в Рилзы и ТикТок мигрировало, хотя во многом туда. И подумать с этой точки зрения над своими, как это, финансовыми потоками, финансовым сознанием.
Если они там есть, эти потоки, это сознание.
Да-да-да.
Ну вот там как раз и поднимается тема того, куда все мигрирует, и мигрирует все в значительной степени в рассылке, да, если мы говорим о западном рынке.
Только часть, мне кажется. Просто в целом, наверное, люди, которые хотят писать сегодня о моде, возможно, им не стоит идти в глянцевые журналы, возможно, им стоит сразу же думать в формате какого-то своего проекта. Неважно, что это будет. Это могут быть объясняющие тиктоки, вы сами, наверное, знаете эти форматы, да, когда какая-нибудь голова на фоне картинок с вокранвой, там за 15 секунд тебе объясняет, в чем фишка такой-то коллекции. И это заходит, это залетает. Да, и это рабочая история, она себя уже во многом оправдала, да, кто-то делает странички, не знаю, с фэшн-мемами, как-то по-другому высказывается. Ну вот, конечно, есть полное ощущение, что вот в таком чистом виде профессии пишущего фэшн-редактора, мне кажется, ее, может быть, уже просто не существует. То есть это человек, который либо что-то с чем-то другим должен совмещать, да, либо должен пытаться, как я сказала, перековаться частично в какого-то, ну, может быть, даже не инфлюенсера, но, по крайней мере, человека, который сам за себя несет ответственность в диджитал-поле. Ну, либо, вот, наверное, третий вариант, это то, что Антон начал говорить, я с ним соглашусь, про очень узкое горлышко, да, как можно залететь в профессию, про что сейчас много говорят не только в отношении модной индустрии, но еще, например, арт-индустрии. Ну, конечно, это предполагает какой-то очень хороший бэкграунд, когда ты можешь себе позволить вот так вот ходить, значит, писать эти тексты за очень небольшие деньги, да, а тебя в это время финансируют, не знаю, твои родители, или, может быть, твоя вторая половина, или кто-то еще. Тогда можно, конечно, там, наслаждаться вот этой вот фейковой жизнью Кэрри Брэдшоу, да, которой явно не приходилось какими-то реальными деньгами что-то оплачивать. Вот, и это, конечно, ставит нас немножко в тупиковую ситуацию, потому что, ну, а кто себе это может позволить?
Слушайте, ну, давайте честно, а разве было когда-то категорически иначе в моде?
Вот, это мой вопрос. Я хотела с ним сегодня к вам прийти. Может быть, мы себе, правда, слишком много лет придумывали эту картинку, а она всегда была такая?
Не знаю, мне кажется, это тоже очень зависит от бэкграунда каждого за этим столом. Во-первых, да, из какой ты семьи. Есть ли у тебя родители или вторая половина, которые могут тебя содержать? Есть ли у тебя где жить? Какое у тебя образование? Должен ли ты параллельно это образование получать или нет? Эти вопросы, они были всегда. И в моде, мне кажется, вот эта вот культура стажировок, и в медиа, и в брендах, она же в том числе связана с тем, что как раз... Вот я не согласна с тем, что высокий порог входа. Наоборот, порог входа очень низкий в том смысле, что тебе не нужно обладать суперспецифическими скиллами, чтобы захотеть и начать работать в моде на самых стартовых позициях. Желающих всегда было больше, чем возможностей. И я очень хорошо помню, например, когда я работала в Vogue на сайте, как нанимали очередную ассистентку главному редактору, они довольно часто тогда менялись, и прошло, видимо, первый этап собеседования, и началось обсуждение в редакции. Вот она пришла, значит, в Сбиркин, в часах с плавающими бриллиантами. И такие, ну, кошмар. И ее взяли, эту девушку. Все такие сидели, думаю, о боже, какой ужас, это же вот не за талант, вот она же, значит, не писательский конкурс выиграла в Vogue, знаете, вот помните, раньше журналы делали литературные конкурсы, значит, алло, мы ищем таланты. А сейчас я думаю, а в этом вообще-то был смысл. У тебя должны быть в команде люди, которые являются потребителями продукта, о котором ты пишешь. У нее была возможность работать на той зарплате, которая предлагалась, но они всегда были низкими на таких позициях. И поэтому мне кажется, что здесь ничего особо не поменялось, просто сейчас появилось, наверное, с одной стороны, большая площадка, да, где это можно обсудить онлайн в целом. И, во-вторых, появилась еще риторика про личные границы и стоимость рабочего времени. Раньше никто про это не думал. Ну, или если даже про это думали, то про это не говорили вслух. Тебя бы просто развернули с этими
разговорами.
Ну, просто вообще, ну, никому было не интересно про твои личные границы. И я, к сожалению, думаю, что и сейчас про это не очень интересно. Ну, кроме вот каких-то систем профсоюзов, может быть, где-то законодательно закреплено.
Ну, смотри-ка, профсоюз вот организовали в американском Канденасте. Что он смог сделать? Пока что, честно говоря, ничего.
Ну, хотя бы бастуют, понимаешь?
Однодневные забастовки — это все, что они себе могут позволить. К сожалению, пока что вот так. Очень грустно, да, но как решили людей уволить, сколько там человек, 20%, да,
уволили.
В ноябре приняли решение, все. Я читала вот несколько дней назад, как раз все писали свои прощальные твиты, так сказать, как они грустят, как им жаль, что вот так люди, которые по 15 лет проработали в этих журналах, делали там большие проекты, они были вынуждены уйти. Не по своему.
Просто, знаете, к тому, что есть такая вот фраза, что если хочешь стоять на месте, беги. И мне кажется, что это всегда было про модную индустрию. Просто, может быть, сотрудникам в какой-то момент или через X лет хочется думать, что вот просто хорошо работать достаточно. Ну, как бы звучит, да, адекватно. Это, в принципе, ты хорошо работаешь, ты делаешь свою работу. Но на самом деле есть какие-то вещи, про которые не очень сейчас принято говорить в приличном обществе, особенно в англоязычной, все более толерантной культуре, что как бы не так много людей могут себе, в принципе, позволить работать в креативных индустриях. И у меня был момент, когда я перешла из медиа в ритейл, это было 3 года назад, и я написала первый текст. У меня какой-то был адаптационный период, и я написала через, там, не знаю, 8 месяцев, наверное, первый текст. Мне пришел гонорар, и я подумала, угу, сейчас, спустя 12 лет после того, как я начала публиковаться, я почувствовала, что впервые у меня реально есть возможность быть журналистом. Когда я посмотрела на этот гонорар, я сопоставила количество времени, которое я на это потратила, я подумала, а как вообще... Ну, я же жила как-то всю свою жизнь до этого. Как-то я на что-то жила, что-то я ела, во что-то я одевалась. И при том, что на последнем месте работы у меня была очень хорошая зарплата, она была выше рынка, плюс были уже какие-то довольно дорогостоящие проекты сверху, я себя хорошо чувствовала. Но вот я поняла, что мне потребовалось 10 лет, чтобы создать себе вот тот сетап, в котором, наверное, по-хорошему, если ты адекватный человек с холодной головой, стоит заходить в эту индустрию. И то же самое у дизайнеров. Ну, это же у всех одинаково. У всех, кто хочет в этой прекрасной сфере работать вопреки всему, вместо того, чтобы пойти учиться на дантиста, как рекомендуют родители. Я надеюсь, что мои дети будут дантистами, если я буду дантистом.
Ну, да.
Ну, знаешь, кое-кто за этим столом отучился на юриста. Ничего.
А кто?
Я.
Серьезно?
Да.
У тебя есть
шанс
стать человеком.
Кстати говоря, Антон из нас единственный, кто еще продолжает не просто писать для медиа, а работать в них. Полноценно, как редактор.
Да, вымирающий вид.
Да,
это круто, по-моему. Как ощущается сочетание инфлюенсерства с редакционной работой?
Слушай, мне кажется, все сидящие за этим столом на определенном этапе совмещали, потому что, насколько я помню, ты запускала первую итерацию своего YouTube-канала, работая в Esquire.
Да, я чуть не вскрылась, это было ужасно.
Вот, поэтому ты очень хорошо понимаешь, каково это.
Тогда понятно.
Но кроме шуток, когда ты пытаешься совмещать, а, к слову, вот в том уже упомянутом тексте Ван Гренери, один из советов для фэшн-райтеров был в том, что вы же можете как бы совмещать разные какие-то форматы работы, писать для изданий, при этом еще вести свою рассылку или еще что-то. И никто при этом не говорит о том, что ты постоянно как бы между Сциллой и Харибдой, и когда ты начинаешь что-то из этого приоритизировать, у тебя абсолютно просто кувырком идет второе, и третье, и пятое, и десятое.
По-моему, все начинает рушиться в какой-то момент.
Но зато разрешают теперь совмещать, уже приятно.
Да, кстати.
Еще так давно нельзя было совмещать.
Это, кстати, фантастика. Это очень большой прогресс. Жалко, что на таком неприятном фоне происходит, потому что я тоже прекрасно помню время, когда... косились просто максимально. Даже если у тебя был какой-то, не знаю, маленький свой проект, который читало 500 человек, всех очень интересовало, не монетизируешь ли ты его случайно там где-то. Не улетают ли эти 3000 рублей в карман тебе, а не, например, рекламному отделу? Да-да-да.
У меня был последний такой разговор в 2020 году. То есть меньше 4 лет назад. Я была тогда диджитал-директором Esquire, и меня звали... Я рассказывала про это в своем телеграм-канале. Меня звали на позицию шеф-редактора сайта Vogue. И камнем преткновения стал мой YouTube-канал, который я на самом деле даже уже практически не вела. У меня к августу 2020 года, когда был этот разговор, вышло 2 или 3 выпуска. То есть он... И, собственно, после последнего выпуска я его и поставила на паузу. И это было тогда проблемой, нерешаемой.
У меня тоже был разговор такого толка с руководительницей, и она... Ну, она так... Не то,
из-за
чтобы...
телеграмма?
Да, не то чтобы наезжала, нет, безусловно, там все было очень вежливо, но, очевидно, кто-то ей что-то сказал со стороны, и она, значит, мне, меня что-то стала спрашивать по поводу моих монетизации и всего остального, и я на это очень спокойно в письменной форме ответила, что, знаете, реклама у меня стоит столько же, что я себе не смогу ничего позволить купить даже на первом этаже ЦУМа, где, как знают люди, косметика.
Красиво ты завернула.
Косметика, да-да-да. Поэтому вот, и на этом я поставила сама точку в этом разговоре. Решила его дальше не продолжать.
Еще, знаете, хочется немножко поженить вот наш разговор про дрим-факторы, про деньги, как бы объединить их в один. Но все-таки, ну, миф про глянцевый журнал, он же создавался не только голливудскими ромкомами. Есть и более серьезные предпосылки. Есть великие глянцевые журналы, чья репутация сформировалась в 20 веке. И, например, когда вот опять же была в Esquire, мы там очень часто обращались к суперстарым архивам, когда для Esquire писал Хемингуэй, mm-hmm. когда там, не знаю, большие художники рисовали обложки. И постоянно, конечно же, был фоном, вот я не знаю, как сейчас, но когда я работала в медиа, постоянно был фоном разговор об утечке мозгов из индустрии, что вот, а раньше главные редакторы, вот, а раньше просто редакторы, а вот такие журналисты писали, ну, как бы, камон. Там, на мой взгляд, причина была абсолютно приземленная, никак к культуре не относящаяся. Даже в нулевых в России в медиа было просто тонна денег в конце 90-х. И вот эта вся плеяда главных редакторов, которая тогда была, она работала совершенно в другом контексте. Опять же, когда я вышла в Esquire, я очень не могла разобраться с такой проблемой. Я это называла у себя в голове призрак Филиппа Бахтина, потому что был великий Esquire, по которому все судили об этом журнале в России. Сергей Минаев тогда только, мне кажется, год или два работал, и мне нужно было найти какую-то точку опоры, как бы в какую сторону танцуем вообще. Я просто села, и я перелистала каждый номер самого первого, у нас был архив в редакции, и я поняла, что память подретушировала какие-то моменты с годами. Во-первых, там 50% номера — это реклама. Реклама табачки, реклама алкоголя, реклама там чуть ли не как в журнале «Флир», ну то есть прям очень большие бюджеты явно. 30% — очень дорогие синтезированные тексты американского и британского эсквайров. А остальное — это половина панк-приколы в духе «вырежете себе лицо Ким Чен Ына и прикилите себе в честь Хэллоуина». Реально, в ноябрьском номере такое было. Серьезно. Это даже вот сейчас звучит, понимаете? Как будто я это придумала.
Очень актуально, между прочим.
Да. Вот слишком как будто бы актуально, понимаешь? Вот. И это были просто авторы, которые, конечно, никто не может себе позволить. Либо ты просто через какие-то суперличные контакты по полгода каждого человека сталкеришь, ты его ловишь, и он тебе уже, чтобы ты от него отстал, уже что-то пишет, наконец-таки, или снимает. И то, что мы видим сейчас в медиа, и в российских, и в зарубежных, это же следствие, ну, оттока денег в первую очередь, мне так кажется.
Не без этого. И, кстати, я за твою мысль зацеплюсь по поводу того, что память ретуширует. Я с этим согласна. Я тоже в какой-то момент пересмотрела, ну, так получилось, глянец, ну, скажем, нулевых.
Какой-то момент, мне кажется, я на каждый день сидит и просто обновляю свои памяти подборочку.
Да, да. И я поняла, что, ну, иногда мы, конечно, немножко приукрашаем какие-то вещи, особенно те, которые связаны, видимо, с нашей юностью, с детством. Ностальгический этот фон, он хорошо работает. И... То есть это было, наверное, хорошо на тот момент, потому что тогда не было такого развития интернета, много чего еще не было, это было прекрасно все, но, конечно, сказать, что вот бы нам бы сейчас то же самое, и было бы все замечательно, но это не так.
То есть... Да, это было не скорее не про то, что было не так классно, как кажется, было так классно,
классно
как кажется.
Классно, в моменте просто классно.
Просто это невозможно,
да,
повторить. Это, угу, кстати, все, этот трюк ты не можешь повторить в домашних условиях уже потом. Вот. Или недавно вот Ксения Соловьева, которая у вас была гостем, выкладывала сторис перед запуском «Соловья», у нее это был такой прогрев, вот, и она выкладывала про свой путь в глянц, и что-то там она такое написала, а-ля то ли какое-то было выходное пособие из какой-то редакции, то ли что. Короче, вот мы так купили первую квартиру.
Понятно.
Ну, как бы все в точке.
Мы так купили первый килограмм колбасы на выходной пособие из редакции, так. И то не все.
Я помню, мы тоже с коллегами обсуждали в телеграм-канале Елены Сотниковой, первого главреда российского «Эль». Тоже был пост про то, что там на какую-то годовую премию там я купила то ли дачу, то ли квартиру, я не помню, но что-то такое. Да. Я такой, я как-то на годовую премию купил себе рубашку. На распродаже причем. Нет, ну, кстати, к чести редакции Harper's Bazaar хочу сказать, что я пришел в редакцию уже со своим телеграм-каналом, мне его не запрещали вести никогда.
Ну, потому все что, знали. Видимо, ты уже попал на эти хилые годы, когда уже никто никому ничего не запрещал.
Ну, не хилые, кстати, это еще не... Не
в контексте базара,
годы.
А в контексте, в принципе, индустрии.
Ну, вообще, да, я понимаю. Да. Нет, ну, мне кажется, наоборот, был момент, вот 20-21 год, индустрия, мне кажется, немножко воспряла наша.
Что потом...
21-й был, я согласна, когда все с ковида немножко продышались после, да, локдаунов, стало классно, был классный год.
Да, мне кажется, было очень много крутого контента, все как-то, как будто бы реально второе дыхание у всех открылось. У всех было так много амбиций сделать именно классный продукт, и это было прям заметно. То есть была очень здоровая конкуренция, не такая, типа, как бы мне там подножку кому-то подставить, а вот именно, вот смотрите, там, Эль сделал вот такую классную съемку, а Базар вот такую, а Вок такую, и мы тоже должны что-то сделать.
Ну да, конкуренция, какой-то рынок начал как будто бы снова
формироваться. Ну, передышка еще была, которая позволила всем подумать, наконец-то, чего они хотят, видимо, от жизни. До этого же был забег, а тут, знаете, так все дома остались, посидели, значит, кто с чем.
И мне кажется, вот тогда как раз, во всяком случае, в российских медиа стали больше свободы журналистам давать в плане выбора тем, угла для каждой конкретной темы. Больше появилось критики, которая, в принципе, изначально не глянцевый жанр. Да? Фэшн-критика — это больше газетный жанр. Поэтому глянец часто ругают за отсутствие критики, но камон, а когда ее там было много?
Угу.
Вот в этот период ее стало появляться много, стало как-то цениться журналистика мнения, которую до этого немножко задвигали на задний план, появилось много колонок, и, в общем... Это было, кстати, мне кажется, классное время, чтобы быть райтером, именно с точки зрения вот контентной, идейной, концептуальной.
Ну вот я была в это время райтером как раз. Я писала свои полтора текста в каждый номер журнала Vogue и получала огромное удовольствие вот именно в этом процессе, потому что там у меня были хорошие редакторы, и темы я могла выбирать, по сути, сама, мы просто их согласовывали. Вот там я чувствовала, что я журналист, как Настя сказала, что она почувствовала, что может позволить себе быть журналистом. Вот мне кажется, что я в этот момент, правда, раскрылась, может быть, как писатель такой именно журнальный. Было хорошее время, но оно прошло.
Ну и да, сейчас еще, мне кажется, тоже вопрос. Вот мы говорим про мечту выйти в какой-то глянцевый журнал, ну тоже, да, а в какой? Ну,
какой?
Ну, нет, и они есть, конечно. Я вот недавно...
Дорогое удовольствие.
Нет, ну почему? Нет, я сейчас стояла буквально пару дней назад на кассе в супермаркете, у Грации какая-то симпатичная обложка была.
Да, как-то... Грация, большие молодцы.
Да, кстати, Грация, Life and Driving, да, соглашусь.
Всегда очень красивые съемки. В принципе, и текстов хороших тоже меньше не стало. То есть райтеры, которые продолжают работать, ну, как бы я, когда сажусь за каждый текст, я понимаю, что да, по понятным причинам наша индустрия находится не в лучшей форме, но это не значит, что я должен себя позорить тем, что я буду писать плохие тексты, ну, как бы в первую очередь, да, и не уважать таким образом своего читателя.
Ты посмотри, как заговорил.
Вот так.
Кстати,
вот,
говоря про полочку в журнальном магазине, я, конечно, жуткие фрустрации порой испытываю, потому что я помню времена, когда там стоишь, и перед тобой просто великая китайская стена из журнала. Сейчас ты подходишь, там какая-то узкая полоска, ну... Понятно, что знакомые нам издания, потом, значит, тёщин язык, потом какой-то Валькины сканворды. И, конечно, это уже...
Сад и огород.
Меня это просто угнетает. Я человек, который ездил когда-то в школу юного журналиста с огромной стопкой журналов. Просто я покупала... Я жила в спальном районе Москвы, я сейчас живу в спальном районе Москвы. Я помню, что я ехала сначала на автобусе, потом на метро. И, значит, у меня всегда была с собой просто гигантская стопка журналов. Помню, что я прям ехала, и мне прям вот так все это нравилось. Я так нельзя, наверное, про себя говорить. И мне кажется, я была самый главный фанат вообще глянцевых журналов, возможно, в мире. И мне это так нравилось. И когда вот я почувствовала вдруг, что я уже как будто бы разочаровываюсь, я подумала, ну все, видимо, дело совсем дрянь. Потому что если уж последний дурак как бы сказал, что... Ну, такой бегафул, да, это называется, по-моему, вот, то, видимо, все не очень. Ну, кстати, раз уж мы так эмоционально пошли, то вообще, может быть, мы поговорим про то, что нас всех в эту профессию привело, потому что сюрприз-сюрприз, мы ведь тут собрались-то за этим круглым столом, как рыцари, не короля Артура, а, видимо, как раз-таки глянцы, все были в свое время теми самыми пишущими фэшн-журналистами, господи, последнее звено в пищевой цепи. Простите, я про себя.
Так, наверное, я тогда начну.
Давай.
Здравствуйте, я Наталья Антон, меня зовут Настя, я решила...
Меня зовут Настя, я алкоголик. Тут, знаешь, такая уже атмосфера напрашивается.
Отсылочка была, да. Я пришла в модную журналистику, потому что я, наверное, в классе в четвертом поняла, что я хочу писать. В классе в восьмом я поняла, что я хочу работать в моде. Оно, значит, сошлось в одной точке, и больше я никогда ни о чем другом не думала, ничего другого для себя не рассматривала. И на самом деле ничем другим я толком и не занималась в своей жизни. То есть остальное было какими-то следствиями, но при этом все-таки это база, да, если брать какой-то мой базовый скилл, то это все-таки работа именно с текстами. В моду я захотела, наверное, из-за Джона Гальяна, как и многие, кто работает в моде, ну и из-за какого-то попкультурного флёра тоже, конечно, когда ты в восьмом классе, тебе 14, а «Секс в большом городе» уже самый популярный сериал, конечно, это влияет на твою неокрепшую психику. И меня, кстати, все устраивало всегда. Вот у меня вообще не было каких-то претензий ко вселенной, к космосу, к мирозданию, к чему? К небесной канцелярии из-за того, что журналистика как-то недостаточно хорошо оплачивается в этой сфере, потому что меня настолько пёрло все это время, и я на энергии этого ускорения летела 10 лет подряд. Я не имею никакого отношения к тому, что это во мне появилось, оно появилось во мне само, вот это вот безудержное желание работать именно в этом направлении, то есть как бы это не моя заслуга, и я честно, ну просто, наверное, везучий человек, что мне повезло это потом использовать и применять на практике. Просто да, другой вопрос, что в какой-то момент, это был 17-й год, когда я ушла из Blueprint и вышла запускать онлайн-версию журнала «Офисьель». Мне стало понятно в процессе этого запуска, что мне мало текстов. Это невозможно было понять до вот этой вот должности, потому что все равно в Blueprint я отвечала за ювелирную рубрику и была, в принципе, ну как бы вычитывала тексты в целом. А когда тебе нужно что-то запустить, ты начинаешь думать про такие моменты работы, которые раньше тебе вообще не касались. И ты понимаешь, что тебе хочется больше и больше и больше, и текст — это только один из медиумов в этом больше. И вот, наверное, с того момента мне было наиболее комфортно находиться между контентной и коммерческими командами. И, собственно, дальше у меня в жизни так и было. А к моменту, когда у меня кончился запал, меня как раз ЦУМ позвали. То есть вот тут довольно бесшовно все случилось. Я понимала где-то, наверное, за полгода до того, как я ушла из Esquire, что это последнее мое место работы в медиа, потому что нету больше двери, из-под которой льется волшебный свет, где бы я хотела поработать, но не случилось. Вот. И, в принципе, все, оно как-то само так и свернуло. Но это просто, опять же, был удачный поворот, что так совпало. Я не знаю, что это.
Это, видимо, про энергию мироздание. Видишь, ты его ничего не обвинял, и оно, видимо, тебя снизило.
Будьте благодарны. Да нет, просто я работала как отбитая, реально, вот я сейчас смотрю на то, что это было за время, я бы точно совершенно не смогла бы так это сделать опять. Это было просто, но у меня не было выходных, и мне их не хотелось. Я могла, не знаю, вот помните раньше, когда ты что-нибудь писал, Антон, может быть, не помнит, может, Яна помнит, когда ты писал что-нибудь в каком-нибудь блоге, и там не было черновика, и у тебя что-нибудь отвалилось, и у тебя все слетело. Просто нету ничего.
Да.
Я не обламывалась, я переписывала заново ночи,
да,
чтобы осветить там первый показ Прада, который прошел вечером в Милане. В Москве на него, может быть, всем тогда плевать. А я пишу, понимаешь? И мне было так классно от этого. Вот мне кажется, что если у меня есть какой-то бесспорный талант, то этот талант очень много работать. И этот талант мне просто очень помог. И все, наверное, и поэтому как-то я в итоге-то всем и довольна. У меня нет претензий.
Нет, Настя просто фантастический человек. Я тут правду скажу, мне кажется, так много, как Настя работала, именно работала.
Сейчас уже нет.
А не рассказывала, что она работает. Мне кажется, мало кто.
Вот, поэтому... А вы как пришли?
Давай, Антон, жги.
Я? Ну, ладно. Сейчас расскажу. Но мне кажется, очень похожая история. Они, наверное, все в той или иной степени похожи. Джон Гальяна, Маккуин, безусловно. Там потом, чуть позже, когда я исследовал моду самостоятельно, я узнал там про Готье, про Тьерри Мюглера. То есть мне всегда нравилась такая очень... экзальтированная театральная мода, меня очень прельщал вот именно этот шоу-аспект, да, индустрии. Мне, наверное, с самого начала очень нравилось искать какие-то потаенные смыслы во всем этом, да, и рассуждать с позиции, что это не просто шмотка, это не просто юбка, да, а за ней все-таки что-то стоит. Практически как в «Дьявол носит Прада», когда с двумя ремнями, да, вот, но чуть более субстантивно. И у меня тоже с детства была какая-то вот, как я написал, абсолютная обсессия печатным глянцем. Я скупал его тоннами. Вот мама все время очень ругалась, потому что это пылесборники.
Да,
вот.
Да.
Мне кажется, все мы через это проходили. У меня в какой-то момент была ситуация, когда журналы стало некуда складывать, а я категорически отказывался их выбрасывать, потому что я периодически еще что-нибудь старое вытаскивал и перечитывал. И в какой-то момент я их начал складировать на подоконнике.
И подоконник обвалился.
Он не обвалился, но в какой-то момент в комнате стало темно, потому что просто эти журналы, они закрыли практически окно. В общем, мама уже заставила меня это все убрать. И как-то, да, просто все мои интересы как будто бы встретились в одной точке. То есть мне, с одной стороны, всегда нравилось все социальное, да, вот на уровне социальных течений. В то же время мне нравилось визуальное, да, там в школе я очень любил, допустим, историю МХК.
Допустим,
да. Это как бы тоже такие вещи важные для формирования фэшн-журналиста. И как-то, в общем, оно все просто соединилось в одной точке. Я понял, что вот мне сюда. Больше я ничем не могу и не хочу заниматься. Это вот прям идеальное какое-то сочетание всех факторов, как будто бы. И я совершенно согласен здесь с Настей. У меня тоже никогда не было вот этого чувства какой-то озлобленности, неблагодарности за то, что там бот, я так много работал, а там какие-то были не те условия. Мне тоже первые годы настолько пёрло от этой работы, при том, что, ну, это диджитал, да, мы все работали в диджитале, мы понимаем, что,
да.
Это работа, когда у тебя нет рабочего и нерабочего времени, то есть ты всегда включен в рабочий режим, и если в 11 вечера что-то произошло невероятное, то ты должен быть на связи, да, там, не знаю, Меган Маркл решила забеременеть и рассказать об этом миру.
Могли бы в другой день, да, это сделать, на следующий день с утра?
Да, вообще, почему ты не могла поделиться этой новостью, да, с утра?
В рабочее время.
Обязательно нужно тебе ночью это сделать. Вот, и при этом совершенно у меня даже в голове не возникло вопросы, типа, почему я так живу, почему я там с раннего утра до позднего... То есть, ну, как просто на полном серьезе, когда я рассказывал друзьям, которые работают на, ну, такой как бы конвенциональной офисной работе, там, с 10 до 6, и они вышли с работы, и все, рабочая жизнь для них закончилась на этом. Когда я им рассказывал, что там вчера я начал работать в 8, а закончил в 11, ну, как бы для них это всегда был шок и ужас, типа, что, как. А для меня это было абсолютно нормально, потому что как бы мое хобби стало моей работой, как это часто бывает с людьми в креативных индустриях, да, я понимал, что я ничем другим не хочу заниматься, и абсолютно мне казалось, что это все естественно и нормально, и классно.
Давайте обнимемся после записи этого выпуска.
Терапия, я не знаю, но мне кажется, что вот то, что рассказывают сейчас Антон и Настя, вот такими людьми эта индустрия, она и живет, потому что ты как бы горишь. Вот эти первые годы ты просто... То есть если ты не горишь, то тебе здесь нечего делать, потому что это не работа, которая приносит большие деньги. Это что-то другое тебе дает, и вот пока у тебя есть этот вот огонь, то ты, конечно, можешь сворачивать горы, это правда. Единственное, что тут, конечно, большой побочный эффект, что тут можно выгореть в какой-то момент и почувствовать, что в тебе уже очень мало чего осталось. Да, я же должна что-то рассказать про себя, да? У меня не такая
вообще-то, да, я...
восхитительная история, как у вас. Я
такая вытащила из нас...
Да, все самое личное.
Да, все подноготное, и молчит, сидит.
Ну, я просто не хочу рассказать, потому что, мне кажется, я сейчас буду плакать, и это никому не нужно. Я очень люблю рыдать на записях, у меня есть такой грешок.
Интересно.
Да, но я не знаю, я никогда не была влечена модой вообще, там, когда была подростком, еще что-то. Но в какой-то момент меня вдруг торкнуло, я вдруг поняла, что это огромная система, которая работает как система, и что есть вот эти недели моды, которые расположены по календарю, что есть какая-то логика в том, как там коллекции влияют на что-то, или поп-культура влияет на коллекции. Когда я видела, что это система, тогда меня прямо вот попёрло, я поняла, что это моё, я сейчас все это как освою, как я про это все узнаю, как это все осмыслю. Да, и я до сих пор вспоминаю, это глупая совершенно история, я пошла учиться в школу юного журналиста при журфаке, и там каким-то чудом просто я пришла, и мне девочка, которая познакомилась в первый свой день в этой школе юного журналиста, сказала, что у нас есть курс глянцевой журналистики, а пойдем туда. И я с ней туда пошла за компанию. Я, чтобы вы просто понимали, я сейчас-то не очень активна. Ну, я активна среди тех людей, кого я знаю. Но тогда я была... Вообще, мне было так страшно разговаривать. И вообще, но я туда пришла. Мне кажется, первые несколько лекций я просто просидела очень тихо, а потом что-то было типа зачета. И там на этом зачете задавали вопросы, и я знала ответы на все вопросы. То есть просто абсолютно на все. Но они были такие не очень сложные, как вы понимаете, там в духе там, а кто лицо рекламной кампании в этом сезоне? Там,
вау, такой, у вас такой... были такие экзамены.
Ну, это школа на главного модника. На главного модника. Зачет на главного модника.
Я не дали медаль в конце. Главная модница.
Нет, нет, там было все очень просто. Ну, видимо, там, наверное, было скорее для проформы. Такие вопросы там, а кто твоя любимая модель? А почему там Gemma Ward?
Вот я бы, кстати, поучилась сейчас так. Мне кажется, так приятно. Наконец-то поговорить о приятных вещах.
Оцените мою незамутненность сознания, потому что, когда было задание написать ревью на какую-то коллекцию, угадайте на коллекцию, какого бренда я написала ревью. Вы никогда не угадаете. Ну, попробуйте. Просто представьте. Это 2006-2007 год. Вот так вот. Нет, Антон, на коллекцию бренда JLO, если помню. Я это оформила как статью, понимаете? Я значит, там сделала какую-то там верстку, это какую-то...
Мне кажется...
Пошла лукбук просто. То есть...
Это нужно выслать каким-то агентам Дженнифер, если честно.
Я просто написала реально ревью на это. Но она была не очень большая, я старалась. Я и тогда не любила писать много, я сейчас не люблю писать много. Лучше вообще не писать. Вот. Но, да, но меня тогда тоже, меня так пёрло от этого всё. Я сейчас вспоминаю это чувство. Мне жаль, что оно ушло, потому что оно, мне кажется, меня провело просто вот первые годы жизни. У меня не так все, может быть, просто складывалось в карьере в какие-то моменты. Ну, эти секретики мы оставим на какого-нибудь другого выпуска, но глобально, в целом, я очень горела, и мне казалось, что вот место, при том, что я никогда не выглядела как человек, который работает в глянцевой индустрии. И я даже знаю на 100%, что кого-то удивляло, что я с ней как-то связана, глянец, фэшн. Ну, то есть там, знаете, там какие-то были разные заходы, кто-то говорил, что... любимое мое, что Яна, вы же такая умная, зачем вам глянец? Это была одна сторона, да.
Ужас.
Вот, а потому что я с первого там курса рассказывала, что я буду работать в глянце, когда люди хотели работать в каких-то нормальных изданиях.
Это был такая, эффект Эльвудс, понимаешь?
Я в глянце, ну, я не была блондинка в законе, да, а с другой стороны, все-таки я никогда не была модницей, я никогда не старалась как-то одеваться очень... То есть я, наоборот, я люблю, вот, ну, видите, я сижу просто в плаще-палатке черного цвета. Ну, мое такое обычное состояние, я люблю черный. Вот. И я понимала, что как будто я немножко не формат, и я это чувствовала многократно. Небезызвестная вам главред одного небезызвестного вам журнала на первом собеседовании, когда я пришла еще просто, ну, практически будучи ребенком после вот выпуска, меня спросила, почему я не с красной помадой, почему я не... Да. Ну, как-то я что могла сказать, кроме того, что ну не хочу обманывать, но я так не хожу просто, это вот не я. Хотя, скажу вам из такого, наверное, тоже постыдного, перед выходом на свою первую штатную работу в «Глянец», в один небезызвестный светский журнал. Я помню, что мы с мамой пошли в ЦУМ и купили мне там косметики, по-моему, ну, на 13 тысяч рублей, просто для того, чтобы...
По тем временам, чтобы
я выглядела прилично, потому что настолько мне там как-то умудрились внушить вот на этом этапе подготовки, что я должна быть девушкой с накрашенным лицом, на каблуках, у меня до сих пор есть где-то эти туфли Хлои, бархатные зеленые, которых я там походила, не знаю, сколько потом перестала, естественно, в них ходить, потому что, ну, это опять, это не я, просто это не я, и я рада, что на мои глаза в какой-то момент индустрия, она стала меняться, и стало очевидно, что то, что было близко мне, вдруг резко стало близко индустрии, понимаете, когда каблуки ушли, например. То есть я не против каблуков. Если нравится, пожалуйста, но вот так вот именно, что это как некий такой маст для офиса, понимаете? Я это, ну, никогда не понимала, и то же самое там про макияж, про все остальное, и, мне кажется, позволили в глянце людям, по занавес этого глянца, позволили им чуть больше быть людьми, и это так меня вот... Сейчас вот опять же точно буду плакать, кошмар какой-то. Меня это так поражает, потому что мне кажется, что у глянца неспроста сложилась не очень хорошая репутация в какой-то момент. Он ее отчасти заслужил. И вот уже под конец, когда вдруг в глянце стало очень много... Так, я начинаю плакать, это ужасно. Очень много хороших людей, которые вот мне вот под конец, мне там уже никто плохой не встречался, мне не про кого сказать плохо, мне очень везло, может быть, просто у меня были хорошие коллеги. И, ну, было очень здорово. И вот почему-то именно на этих хороших людей так много всего пришлось плохого, именно в глянце, по крайней мере, в России. Ну, я до сих пор не могу это понять. Может быть, так должно было случиться. Я, конечно, как фаталист считаю, что, ну, наверное, все произошло, потому что должно было произойти, по-другому не могло быть. Но мне так жаль, просто не могу даже вам это объяснить. Мой эмоциональный монолог на этом заканчивается. Простите.
Может быть, знаешь, просто глянец чуть-чуть пережал с той обороной, которую он держал, да, и которую, на самом деле, его уже никто не просил держать довольно долго. То есть то, о чем ты говоришь про живость глянца, и то, что мы до этого тоже обсуждали, и чуть больше дозволенного редакторам, которым стало можно что-то делать за пределами медиа, и более яркие жизненные темы, и новые углы, и критика, которая появилась. Это же все могло появиться и раньше. Просто вот как будто бы именно во время ковида, когда все стало, как нам тогда казалось, по-настоящему плохо, это мы просто еще не знаем, что такое плохо, но тогда там казалось, что все по-настоящему стало плохо. Мне кажется, что глянец еще так сильно поменялся после этого в лучшую сторону, потому что всем пришлось зайти в интернет и почитать, а что реально волнует вообще-то людей. Ну, просто, во-первых, потому что некуда было больше зайти, выйти, кроме как в интернет. Это было просто запрещено, да, во время ковида. И вот этот ренессанс, он, мне кажется, тоже связан с тем, что, наконец-то, глянцевые сотрудники редакции перестали строить из себя вот этот образ, когда уже вроде никому это и не нужно, и денег у тебя уже нет особо так жить, а ты все равно продолжаешь. И, наверное, это какая-то, ну, как психологическая защита, потому что ты шел в определенную индустрию, она при тебе стала совершенно другой. И уже никто не возвращается с недель моды, с чемоданами одежды. Это же не только в «Дьявол носит Прада» было, это правда так было. В нулевых это была вообще стандартная история. И вот этих вот жирных престуров становилось все меньше, которые тоже были часто причиной, почему люди идут. И как бы все поменялось, а ты-то остался. И ты как такой стойкий оловянный солдатик на этих каблуках с этой красной помадой, как дурак сидишь и просто всех, понимаешь, прессуешь, и себя прессуешь, а потом как будто уже стало совсем незачем, а потом все просто закончилось, к сожалению. То есть это просто был плохой тайминг.
Да, но, с другой стороны, у нас так все закончилось резко и быстро. Мы видим сейчас, как умирает потихонечку, может быть, не так резко и быстро, индустрия в других странах, и даже иногда не знаешь, что лучше, да, когда просто отрубили и все, или так бы тихонько дальше бы всё сходило. Но нет, хотя я согласна, что у меня было ощущение тоже полное, что вот какой-то ренессанс, и как-то мы заживем, в общем, по полной программе. Я до сих пор помню этот номер последний, который мы делали с Вогом, который уже не увидел свет, он был полностью сверстан. Там разница в день просто сыграла свою роль, да, когда ты отправляешь печать. Он был очень классный, он был про ментальное здоровье, если вдруг кто-то ничего этого не слышал, да. Ну, видите, то есть уже стали такие темы подниматься, казалось бы, да, кто там про ментальное здоровье-то, господи, в глянце вообще думал там, в нулевые годы, никто. А вот на этом все и закончилось.
Я вот сейчас понял, что на самом деле движущая сила глянца — это не поп-культурные стереотипы, как мы привыкли думать, а, наверное, вот такие энтузиасты, которые, абсолютно понимая, куда они идут, все равно идут с горящими глазами, с желанием писать эти тексты всю ночь напролет, не спать и докапываться до истины, находить что-то интересное. И здорово, что такие люди по-прежнему есть. Да, возможно, они будут мигрировать в других направлениях. Хотя, опять же, вот здесь тоже важный вопрос по поводу миграции в других направлениях. Глянец по-прежнему, несмотря на все сегодняшние вводные, остается хорошим способом заработать себе нетворкинг. Потому что, когда ты пишешь для Vogue или для Harper's Bazaar, тебе как бы не надо объяснять, почему ты хороший журналист, да? У тебя есть вот этот stamp of approval. А вот что делать людям, которые как бы не получили возможности, да, попасть в редакцию большого медиа, как им развиваться? Для меня, например, лично работа в глянце, она открыла многие двери. Хотя бы потому что, ну, когда за тобой стоит большое имя, тебе действительно не нужно объяснять, почему ты классный журналист. Просто вот я работаю в большом журнале, да, я прошел некий отбор, наверное, я ничего. Наверное, я норм. И вот мне кажется, для нового поколения фэшн-райтеров это сложнее, потому что нет вот этих каких-то формальных критериев.
Мне кажется, что вообще по-хорошему, хоть мы сейчас и оплакиваем в каком-то смысле вот эту всю индустрию, вот эту вот писанину, вот эту вот фэшн-тематики, но на самом деле она гораздо больше, чем эти тексты. Просто мы так жили долго в этом формате, когда текст был, ну, самой понятной историей, чтобы донести какую-то свою мысль, да? А, ну, мнения же никуда не делись. Есть очень много людей, которые хотят высказываться на тему моды, и они могут пойти куда угодно, и, может быть...
Записывать подкаст,
пойти например. Куда угодно, это, кстати, очень редкое замечание.
Да, я имела в виду, что там кто-то в ТикТок, кто-то развести рассылку, кто-то, не знаю, в каком-то другом, на какой-то себе форум там писать, на Reddit в каком-нибудь фэшн-подразделении высказываться. Я иногда думаю, что, может быть, то, что мы так цепляемся за вот эту вот, ну, так ностальгически цепляемся за вот этот старый глянец, за эту всю жизнь. Ну, во-первых, потому что это, правда, связано с нашей юностью, это всегда болезненный момент, эмоциональный момент, да. И плюс, может быть, мы сами того не ведая, тоже немножко гейткиперы, потому что мы начинаем думать, что вот, значит, надо, чтобы там stamp of approval, да, вот, значит, там, а может быть, не надо, может быть, надо, чтобы вот мода, как кино, например, про кино кто только не высказывается, вот любой человек что-нибудь может тебе сказать, посоветовать, сделать, может быть, мода тоже уже просто разрушила эти границы, и по большому счету, то есть любой человек может высказаться по поводу коллекции, что ему мешает это сделать? По сути, ничего, у него есть все, так сказать, способы это сделать, донести до масс. Просто тут вопрос того, что, конечно, там уже зависит очень много от читателя, кого он захочет читать, кого он захочет слушать. И Настя была совершенно права. Эти большие критические тексты, они не то чтобы пользовались очень большим спросом. То есть люди не хотят тратить столько времени на то, чтобы понять, что это за коллекция, какие смыслы там, значит, вложил дизайнер. Им это не нужно. То есть это скорее был такой флекс для журналов и для журналистов. Это скорее была какая-то история про, ну, такая имиджевая, да, типа мы крутые, у нас есть критик. Потому что слово критик всегда такое немножко с таким флёром серьезности, естественно. Вот вы что? Не какие-то там непонятные отбросы, новостники. Значит, да, критики.
Какой ужас.
Какой ужас, да, простите. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что, может быть, мы просто так переживаем такой очень какой-то переходный период, поэтому мы так на него реагируем. На самом деле сейчас как все как заколосится, разовьется, ну, просто не в поле фэшн-критики. А фэшн-критиков останется 5 человек, и пусть вот их все читают, все равно больше никто и не потянет.
Мне кажется, знаете, вся наша коучинговая сессия, которая вот происходит, она в целом про целеполагание, на самом деле, каждого отдельного человека. Если ты хочешь быть критиком и писать про это, и ценность этой профессии для тебя в самом процессе и в том продукте, который ты создаешь, как бы такой, как вещь в себе, то, пожалуйста, пиши. И более того, я уверена, что если ты отдаешь себе отчет, что этот путь может занять больше, чем тебе бы хотелось, ты придешь к успеху. Потому что усилия, приложенные к одной точке, всегда дают результат. Если у тебя хватает запала, это не бросить, все будет супер. Если ты хочешь, чтобы ты писал и тебя читали, и у тебя была аудитория, и прикол этой работы заключается все-таки во влиянии, ты все-таки тщеславный человек, а почти все люди, которые работают в креативных индустриях, они тщеславные, это как бы, ну, неплохо, нехорошо, это факт, то тогда уже придется включить мышление не столько и не только автора, сколько медиа-менеджера. В этой характеристике не очень хорошая репутация, но все-таки это человек, который понимает, как устроена текущая медиа-система. И тогда у тебя уже очень много разных вариантов. А если ты хочешь еще денег на этом заработать и поскорее. Это просто, знаете, это вот, ну, не то, что какие-то там пожелания золотой рыбки. Это просто, ну, мне кажется, вещи, которые рациональный взрослый человек должен учитывать, когда он выбирает свой жизненный профессиональный путь. Есть вводные, они так или иначе влияют на твою дальнейшую жизненную траекторию. Если ты их проигнорируешь, ты просто будешь недоволен тем результатом, который ты имеешь. Все, больше ты никакого итога не получишь. И если ты хочешь еще денег, то тебе, к сожалению, придется разобраться, как работает все вот это с точки зрения денег. А может быть, вот я, например, по этому пути пошла, потому что я хотела денег, потому что у меня не было никакого бэкапа и никакого бэкграунда, который бы мне позволял о деньгах не думать. Вот Яна там жила в спальном районе, а я жила в городе Тольятти, через дорогу от второго комплекса общежития, и у меня это было вообще вот как светоч в темном царстве. Мне хотелось чего-то намного более красивого, чем меня окружало. И я не придумала для себя никакого другого варианта это сделать. И мне как бы еще нужно было себя обеспечивать. И здесь ты уже должен думать, а может быть, не стоит разобраться в коммерческой стороне медиа, раз я работаю в медиа. И просто ты сидишь и выписываешь себе такой to-do-лист относительно твоих амбиций. А общее недовольство и поиск какой-то профессии, где ты просто хорошо работаешь, тебе комфортно, ну, наверное, можно его искать, этот вариант, всю жизнь и, наверное, не найти, потому что, в общем-то, никто не обязан, ну, правда, особенно в современном мире, обеспечивать тебе какие-то комфортные для тебя условия, чтобы ты сидел и творил. Ну, как бы это было бы очень клево, я бы, наверное, тоже, может быть, сидела бы и до сих пор бы писала только колонки, раз в месяц. Вот мне было бы комфортно раз в месяц, например. Как, это, куда это, мне
это
устроиться?
Прям моя жизнь в Воге.
Понимаешь, вот один текст в месяц меня бы устроил вот за очень-очень много денег. Если у вас есть совет, куда я могу пойти с этим запросом?
Если бы мы знали такое место, мы бы сами туда уже пришли.
Мы бы там уже в очереди стояли все.
Мне кажется, главное, что поменялось в этой индустрии, это то, что карьерный трек стал менее линейным. То есть раньше как будто бы было понятнее. То есть ты понимал, что окей, я хочу работать в моде, у меня есть такие-то варианты. Вот, например, я могу стать фэшн-журналистом. Да, я буду обивать пороги редакций, напрошусь куда-нибудь на стажировку, потом меня заметят, и вот так по ступенечке я дорасту там до какого-нибудь фичер-директора или, если прям совсем у меня все будет хорошо, до главного редактора. А сейчас просто возможностей стало многократно больше, и нет при этом какого-то мануала, типа how to, как мне
инструкции
стать...
к жизни.
Да, инструкции к жизни нет. Вот я, если честно, не представляю, если бы я вот сейчас, да, в нынешней точке, мне было бы там 18 лет, и я думал, что я хочу работать в моде, я не знаю, с чего бы я начинал, вот честно.
Ну, я согласна, и я еще, наверное, добавлю, что эта история про approval, который нам всем нужен, его в таком сетапе непонятно откуда брать, потому что все-таки визитка — это понятное подтверждение, верификация тебя как специалиста, а тут сейчас вот, ну, как бы вопрос, ну, каждый может стать блогером, а в какой момент ты правда классный блогер, да? То есть все-таки авторитет — это же не только цифры, это еще определенное влияние в определенном комьюнити, ты туда все-таки должен все еще пробиться. И это не только и не столько связано с твоими какими-то достижениями в целом, вовне, да? Тут, конечно, да, сложно, наверное, это такая очень хорошая эра для комплекса самозванца во всех его проявлениях, потому что ты не понимаешь, с какого момента ты классный. А вот, опять же, бастует Condé Nast, вот сейчас кто-то оттуда уйдет, им же будет очень тоже тяжело перестроиться, потому что Condé Nast — это, ну, опять же, да, верхняя планка того, что ты можешь сделать крутого в глянцевой журналистике. И я уверена, что там работают очень крутые профессионалы. Вопрос, смогут ли они найти ту точку опоры, чтобы понять, что их профессионализм заключался не в том, что написано в их американской версии трудовой книжки, понимаешь, а в каких-то спецификациях.
Да, я хочу просто ворваться в речь. Я тут, знаете, что вспомнила по поводу вот этой всей идеи, что ты — это не только бренд, да, который у тебя над головой мерцает, потому что, конечно, когда у тебя мерцают над головой слова Vanity Fair или Vogue, то ты там заходишь с ноги, да, в любую дверь. Я помню, что когда я пришла работать в Vogue, у меня было туда... Два пришествия было.
Итак, второе пришествие в Vogue.
Да-да-да, у меня... Я работала... в штате, потом, наверное, год была внештатным редактором моды, а потом опять вернулась в штат, уже под самый конец, под финал. И я помню, что всех очень удивляло, что я никогда себе не ставила нигде в био то, что я работник Vogue. То есть мне это нигде не было написано. Там даже в Инстаграме, да, когда люди просто хотя бы там ставят, ну, там в шапке просто там Vogue Russia, да. Я говорю, Яна, ну как вот вообще? Это же просто вот для человека, который хочет писать про моду, Vogue — это, ну, как ни крути, это какая-то вершина. Я говорила, что... Вок приходит и уходит, а Яна Лукина остается.
А вот он и ушел.
А Яна Лукина, вот,
да, осталась с нами.
Ужас.
Но возвращаясь к теме, да, с чего начать, и что бы я делал, будь мне сейчас 18 лет, и мечтая я работать в индустрии, на этот счет есть лучший совет для начинающих — начните. Мне кажется, сейчас, когда возможностей так много, и ты не знаешь, куда податься, нужно просто реально начать что-то делать, и дальше уже эта дорожка тебя куда-то выведет. Поэтому, мне кажется, ну вот что можно сделать. Ну, заведи телеграм-канал, да, начни писать просто для того, чтобы набивать руку. Ну, это элементарный совет, но иногда реально вот нужно сказать человеку. У меня так было. У меня в какой-то момент мне подруга дала пенделя, тогда только начали появляться телеграм-каналы, и она сказала, слушай, почему ты свой не заведешь? И я такой, ну вот, не знаю, кому это нужно, кто я такой. Она такая, ты вообще пофиг, кому это нужно, просто бери и пиши для себя. Для того, чтобы не друзей постоянно насиловать своими рассказами о новых коллекциях, а куда-то вот это все девать.
Энергию, да, пускать.
Поэтому, мне кажется, реально иногда нужно просто начать с чего-то, даже не понимая смысла и не имея никакой стратегии дальнейшей, просто для того, чтобы вот этот поток тебя сам куда-то дальше вынес. Потому что, мне кажется, когда ты куда-то направляешь энергию, все равно ты от чего-то в итоге оттолкнешься.
Согласна, и я считаю, что просто важно понимать, если у вас есть какая-то креативная творческая энергия, вы ее в карман не спрячете, вы ее в себе не заглушите, и нужно дать ей выход. И это единственное, о чем нужно думать вначале, потому что... Сейчас тоже заплачу. Потому что, ну, как бы деньги и какой-то успех, они придут, если вы будете хорошим специалистом, и если вы будете все делать классно. Возможно, они придут не так, как вы себе представляли это, да, и, возможно, это не будет сумма, которая 5-20 числа каждого месяца капает вам на зарплату, на вашей комфортной работе, где вам приятно и несложно, и все уважают ваши личные границы. Может быть, это будет что-то вообще другое. Но да, надо начать, и надо не бросить. Вот это вот самое главное. И, наверное, немножко наступить на горло своим каким-то рефлексиям по поводу того, что вот я не буду делать, пока не будет идеально. Вот это, наверное, самое вредное, что можно сделать. Ждать, пока будет идеально. Идеально не будет никогда. Уж точно не на начальном этапе, поэтому нужно набить свои шишки и просто докричаться до этого мира, потому что он должен услышать ваш голос, неважно, каким образом вы это делаете. И если вы вот это в себе поддержите, то все будет супер. И в любую эпоху, и в любой профессии. Это вообще ни к моде, ни к журналистике, наверное, не имеет отношения прямого.
Замечательный совет. Я присоединяюсь к ребятам. От себя просто добавлю, что, наверное, не стоит себя ни в какие рамки загонять. Мы уже сегодня выяснили, что не обязательно идти интерном в журнал, да? Просто почувствуйте, к чему лежит у вас душа. Может быть, вы хотите писать, а может быть, вы хотите делать подкасты, прости господи, чего мы вам, естественно, не рекомендуем. YouTube-шоу тоже не надо запускать. Нет, все, этот рынок уже занят. Но...
Кстати, неправда. Можно YouTube...
Сейчас все набегут. Они бегут сейчас. Не надо нам ничего. Да, просто не загоните себя в рамки, найдите то, что вам очень нравится, и свою эту классную огненную энергию просто туда направьте. А мы вам поаплодируем.
Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас.